Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У того, кто смотрит на церковь исключительно со стороны, может сложиться ощущение, что в церковной жизни человек, образно говоря, ходит по кругу. Например, молитвослов предлагает каждый день читать одни и те же утренние и вечерние молитвы. Литургия происходит каждый день практически одинаково. Основные церковные праздники повторяются из года в год. И даже в обыденной речи встречаются выражения типа «ходить в один и тот же храм и читать заученные молитвы», что выражает некий скучный процесс, смысл которого затерся от многократных повторений. Перед каждым человеком всегда стоит вопрос о необходимости осмыслить собственную деятельность, будь то семья, работа, церковная жизнь. Но в случае с церковной жизнью вопрос стоит, быть может, с особой остротой. Человек обращается к Богу, и от того, насколько это обращение искренне и осмысленно, во многом зависит и то, какими смыслами наделяется и семейная жизнь, и рабочая. Мне не случайно пришлось употребить выражение «обращаться к Богу». Нерв религиозной жизни бьется в молитве. Здесь точка встречи Бога и человека, начало их взаимоотношений. И стало быть, вопрос о том самом круговом повторении давно знакомых молитв приобретает особую силу. И ответ опытного пастыря совсем не в том, чтобы от этих молитв отказаться. Иначе пришлось бы в какой-то степени отказаться от отношений с Богом. Ответ пастыря в том, чтобы смысл и красоту этих молитв заново для себя открыть. Вдуматься в слова и увидеть, с какой точностью, подчас обличительной, эти слова говорят обо мне самом. К таким размышлениям о молитве обращается выдающийся проповедник XX века митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем.
Как нам читать ту или другую молитву? Мы так к ним привыкли, что они скользят часто по нашему сознанию и по нашему чувству. Как мы легко говорим: «Господи Боже наш!» А что значат эти слова, если остановиться на них? Мы называем Христа, Бога, нашим Господом. Значит ли, что мы признаем Его нераздельно хозяином нашей жизни, что мы придаем Ему все права на нашу жизнь и судьбу, что Он имеет полную власть распоряжаться нашей судьбой и нами? Является ли это только объективный факт, что мы знаем, что это так? И если мы честны были бы, вы могли, Боже, сказать, как было бы хорошо, если бы не было бы так абсолютно правда. Так бы было бы хорошо, если я сама мог бы внести свою волю. Неужели Бог, к которому мы обращаемся, является Господом, то есть нераздельным хозяином, властелином нашей жизни, без нашего участия в Его власти над нами? Или же, когда мы говорим «Господи», мы Ему говорим: «Христе, я в Тебя уверовал, я Тебе поклоняюсь, сколько я умею, я Тебя люблю, сколько я умею, я верен, стараюсь быть Тебе. Ты хозяин моей жизни не потому, что Ты властелин, потому что вся власть в Твоих руках, а потому что я из глубины моей веры, или даже поверхностной веры моей, изо всех сил моей души Тебе даю право быть хозяином моей жизни. Будь, Господи, потому что пока Ты не станешь нераздельно хозяином всей моей жизни, то моя жизнь никогда не выправится и станет достойной ни меня, ни Тебя, ни людей, которые меня любит и который верит в меня. Значит, когда мы начинаем молитву, вечернюю молитву, например, «Господи, Боже наш, еже согрешив во дни сем», мы должны ставить перед собой вопрос. Может быть, не в этот момент, а в разные моменты, когда у нас есть время продумать молитвы, которые мы произнесем вечером или на следующее утро. Мы должны продумать, что значит слова, которые мы употребляем. Является Христос желанным хозяином моей жизни, моим спасителем, моей надеждой, моей радостью, всем? Или же вижу я в нем властелина, который управляет моей жизнью и которой я боюсь? Отцы церкви говорят о страхе Божьем. Говорят, что страх есть разный. Что есть рабский страх, когда человек боится Бога, потому что он знает, что Бог над ним имеет полную власть. А есть страх наемника, который старается угодить своему хозяину для того, чтобы получить от него награду и не получить наказание. И, наконец, есть детский, сыновний страх тех, которые Бога любят, даже не совершенной любовью, но доступной нам любовью, и которые стараются ничем его не огорчить. Не потому, что они хотят от него подачки, не потому, что они боятся наказания, а потому, что они хотят в ответ на его любовь дать ему хоть капельку радости в том, что я это признаю, и я тебя сколько-то, сколько могу, сколько умею, люблю. А дальше мы говорим: Боже наш, что значит Бог? Он для нас непостижим. Он бесконечно велик. Он тайна. И вместе с этим Он по Своей свободной воле нас приобщает к Своей жизни. В каком-то смысле можно сказать, что Он является жизнью нашей на такой глубине, до которой мы сознанием и опытом своим не можем дойти. Святой Исаак Сирин в одном писании говорит, что Бог бесконечно ближе нашей душе, чем наша душа нам самим. Он в глубинах наших. Но когда я называю Богом, переживаю ли я это? Желаю ли я этого? Сознаю ли я это? Или слово «Бог» является как бы предметной кличкой? Это то существо, которое так называется. Очень нам важно понимать те слова, которые мы произносим в молитвах. Потому что, с одной стороны, они нам открывают нечто очень драгоценное о тех святых, которые их употребили. Неужели у нас не дрогнет сердце, если в молитве святого мы услышим: «Господи, радость ты моя!» Конечно, дрогнет. Как он его любил! Каким он его знал, что он мог его называть радостью своей! И что мне надо сделать для того, чтобы хоть сколько-то приобщиться к этому опыту, обрадоваться о нем, заликовать, если только можно? И дальше, в той же молитве, я сейчас останавливаюсь на этой молитве ради примера. «Господи Боже наш, еже согрешив во дни сем». И вот тут сразу приходит на мысль: да, Господи, мы все грешны, и я грешен. Я, конечно, не прожил так день, как бы следовало провести, но ты меня прости, ты добр. Но не в этом дело. Если у нас есть друг, которого мы ценим, которого мы любим, неужели у нас не разрывается сердце от боли и от стыда, когда мы сознаем, что нашей жизнью в этот день, даже одним единственным поступком, мы его глубоко ранили, огорчили? Есть место у апостола Иакова, кажется, где он говорит о грехе, как о преступлении, как о переходе с одного берега реки на другой берег реки. Один берег реки – это Божий берег. Другой берег реки – это берег, на котором Бога нет, где властвует человеческое самоволие, где действует на человека сила вражия. И вот когда я согрешаю, я перехожу с Божьего берега на другой берег. Я это могу сделать по неведению, по неопытности. Но бывает, что я это делаю по упрямству, потому что мне там кажется, мне будет лучше. И просто сказать Богу, я оставил твою область и перешел в область, где тебя нет, разве можно? И поэтому раньше, чем мы скажем Господу, я же согрешил в одни семь слов, делом, помышлением, надо остановиться и поставить перед собой вопрос моими делами, моими словами, моими желаниями, моими мечтами и так далее. Был я на Божьем берегу или переплыл я реку, чтобы поживиться на том берегу? Конечно, и на том берегу он действует. Конечно, мы не оставлены им. Мы это знаем. Когда человек согрешил, Бог стал человеком во Христе. Бог во Христе умер на кресте ради нас. Поэтому даже в области тьмы и зла Он с нами находится. Но мы не можем этого допускать сознательно и безразлично к этому относиться. Это же ужасно. И когда мы предаемся мысленным мечтаниям, ненависти, похоти, зла, когда мы действенно превращаем нашу жизнь в позор себе, в поранение ближнего, в отречение, хотя бы частичное, хотя бы мальское от Бога, мы не можем так спокойно сказать, я же согрешил в одни семь, прости меня.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы о молитве. Во многих выступлениях владыки Антония звучит мысль, что к молитве стоит себя готовить. Например, заранее прочитать текст, который собираешься произносить, разобраться, посмотреть перевод с церковнославянского на русский. Ту же мысль о подготовке к молитве можно встретить в размышлениях преподобного Паисия Святогорца, одного из самых почитаемых православных святых в XX веке, как в России, так и на родине старца в Греции. В книге его бесед о молитве есть отдельная глава, которая посвящена этому вопросу, вопросу подготовки. И это не столько о подготовке технической, сколько о подготовке умственной. Подлинно обратиться к Богу будет легче тому, кто сначала трезво посмотрел на самого себя. Уже даже в одном этом, по мысли пастыря, польза молитвы. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца о молитве. Книга построена как беседа старца с его духовной дочерью. Собеседница обращается к нему в духе православной традиции, словом «геронда».
Геронда, как нужно готовиться к молитве?
Так же, как готовимся к божественному причащению. Там божественное приобщение, здесь божественное общение. Когда причащаемся, принимаем в себя Христа, приходит божественная благодать. В молитве мы постоянно общаемся со Христом и иным образом принимаем божественную благодать. Неужели этого мало? В причастии приобщаемся тело и крови Христовых, в молитве общаемся с Богом. Как перед причащением необходимо исповедоваться духовнику, так и перед началом молитвы нужно со смирением исповедоваться Христу. «Господи, я ничтожный человек. Не стоит тебе со мной возиться, но прошу тебя, помоги мне». Так приходит божественная благодать и открывается путь к общению с Богом. Если человек не раскается и не исповедуется в смирении Богу, то останется неподготовленным. Возникает преграда, которая препятствует его общению с Богом. дверь остается закрытой, и душа не находит покоя. Но если он скажет «согрешил, Боже мой», то преграда падает, или лучше сказать, Бог открывает дверь, и человек принимает благодать божественного общения.
Геронда, я читала в Лествице, что для молитвы нужно быть облаченным в одежду, в какую облекается человек, когда собирается предстать перед царем. Что это за одежда?
Уничижать себя перед Богом и смиренно просить прощения за свои прегрешения. «Виновата, говори, Боже мой, я, неблагодарная. Я огорчила тебя, прости меня». Но говори это со внутренним сокрушением, не внешне. Это та одежда, в которую нужно облекаться, когда беседуешь с Богом. Если этого нет, то ты как будто говоришь Богу: «Как дела? Ну, что новенького?» Если у человека, перед которым мы прегрешили, мы должны просить прощения, то тем более нужно просить прощения у Бога за наши ежедневные прегрешения.
Это значит, Геронда, что нужно думать о согрешениях, которые я ежедневно совершаю?
Прежде проси прощения у Бога за прегрешения, которые сотворила в течение дня, а уже потом думай о своей греховности в общем. Так ты смиряешься и уже потом начинаешь высказывать свои просьбы. Я начинаю молитву словами из Священного Писания от Луки, глава 18, стих 13. «Боже, милостив буди мне грешнику». Повторяю это несколько раз шепотом и потом начинаю творить молитву. Когда-то я просил Бога, чтобы Он научил меня молиться, и тогда мне было видение юноши 17 лет, который молился. Он привел меня в совершенное сокрушение. Он так плакал и молился, что я был изумлен и потрясен. Начинал с исповеди: «Я неблагодарный, неисправимый». Потом говорил: «Что я сам, находясь в таком состоянии, могу с собой сделать, Боже мой, если Ты не поможешь мне?» И потом начинал говорить прошение.
Геронда, часто во время молитвы я думаю о своих прегрешениях и поэтому не могу сосредоточиться.
Мы же уже говорили, что испытывать себя и исповедовать свои прегрешения нужно до начала молитвы, а не во время ее. А то получается уже не самокритика, а собеседование с тангалашкой. Перед молитвой нужно подумать о том, что в нас не так, на это направить свой ум, настроить прицельную рамку, а потом огонь.
Геронда, если по невниманию я погрешу и не пойму того, что надо бы попросить прощения у сестры, которую огорчила, смогу я в молитве общаться с Богом?
Чтобы общаться с Богом и обрести покой, нужно следить за собой и постоянно бодрствовать, чтобы понимать свои ошибки, каяться и просить прощения. Иначе даже если ты почувствуешь на молитве какую-то радость, это не будет духовная радость. Не будет в тебе духовного воспарения, которое происходит от общения с Богом.
Иногда, Геронда, когда я начинаю молиться, ощущаю внутри какое-то беспокойство.
Если чувствуешь внутреннее беспокойство или сердечное окаменение, знай, что ты огорчила какую-нибудь сестру и потому ощущаешь за собой вину. Если ты попросишь у нее прощения, то беспокойство уйдет.
Геронда, а что, молитва не может прогнать это беспокойство? Нужно обязательно попросить прощения?
Гляди, если ты огорчишь какую-нибудь сестру, то не можешь этот вопрос решить только молитвой. Нужно пойти, поклониться ей и попросить прощения. Если не сделаешь поклона сестре, то делай хоть 300 поклонов в келье, не поможет. Так эти вопросы не решаются. «Прежде смирися с братом твоим», говорит Евангелие от Матфея, глава 5, стих 24, «а потом принеси дар свой». Только если ты не можешь найти сестру в это время, но раскаялась в совершенном и готова при первой встрече попросить у нее прощения, тогда твоя молитва принимается Богом.
Геронда, если случается конфликт с какой-нибудь сестрой, то, когда я прихожу к себе в келью, успокаиваюсь и могу молиться. Но потом, когда встречаю эту сестру, то общаюсь с ней сухо и даже стараюсь избегать.
Этого я не понимаю. Если у тебя с какой-нибудь сестрой случается недоразумение, то как потом ты идешь в келью и успокаиваешься? Если не сотворишь ей поклона, то как можешь успокоиться и молиться? Если бы ты имела в себе мир Божий, сердце бы твое смягчилось после молитвы в келье, и ты встречу бы с этой сестрой считала благословением Божиим и не старалась бы ее избегать.
Может, Геронда, я оправдываю свое прегрешение и потому могу молиться?
Что это за молитва? Только если человек обвинит в происшедшем себя и скажет сестре «благослови», что в данном случае означает «прости», только тогда приходит благодать Божия, и он сможет общаться с Богом.
Геронда, святой Иоанн Лествичник говорит, что молитва – это суд до суда.
Так и есть. Когда человек правильно молится, тогда молитва есть суд до суда. Кто духовно здоров, если, начиная молиться, почувствует в сердце окаменение, то станет искать причину его, чтобы устранить. «Почему я так себя чувствую?» – спросит он сам себя. «Может быть, я кого-то осудил или принял помысел осуждения и сам того не заметил? Может, промелькнул помысел гордости или есть во мне какое-то пожелание, которое не дает мне общаться с Богом?»
А если Геронда он ничего не найдет?
Исключено. Обязательно что-то было. Если пороется в архиве, то есть испытает поглубже сам себя, то найдет дело и поймет, в чем виноват.
Испытает сам себя или исповедуется Богу?
Что исповедовать, если он не знает, что сделал? Сначала нужно испытать себя. А если и тогда человек ничего не найдет, пусть встанет на колени, сделает 2-3 поклона и скажет: «Боже мой, в чем-то я наверняка погрешил. Просвети меня, чтобы я понял, в чем именно». Только он так скажет, как тут же туман искушения развеется смирением, и он найдет причину. Видя смирение человека, Бог посылает свою благодать, и человек, просвещенный ею, точно вспоминает, в чем он прегрешил, и исправляется.
Геронда, что нам помогает находиться в постоянном общении с Богом?
Очень помогает внутренний душевный мир. Когда душа в порядке, молитва сама движется, поэтому не держи в себе ни на кого зла. Если имеешь на кого-либо неправый помысел, исповедай его игумене. Прогони также и всякий другой неправый помысел, приводя вместо него добрые помыслы. Благими помыслами очищается путь, и молитва идет легко.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца о молитве. Молитва – это еще и исцеление от одиночества. Такой взгляд на вещи предлагает человеку христианство. Множество аспектов в этой простой, казалось бы, мысли. Во-первых, человек, который обращается к Богу, не одинок, что называется, по определению. Во-вторых, и в этом есть что-то парадоксальное, даже частная, личная молитва, например, дома, делает человека частью большого организма — церкви. Как это происходит? К размышлениям над этим вопросом обращается современный английский богослов митрополит Каллист Уэр. Давайте послушаем аудиоверсию его книги «Православная церковь», фрагмент главы «Личная молитва».
Наряду с общей литургической молитвой существует личная молитва дома, ежедневные молитвы, произносимые утром и вечером перед иконами либо всей семьей, либо каждым ее членом по отдельности. Для этих ежедневных молитв имеются специальные молитвенники. Однако большая часть собранного в них материала непосредственно взята из богослужебных книг, употребляемых в церковных службах. Так что даже когда мы молимся келейно, мы все равно молимся с церковью, употребляя те же слова, какие произносятся в бесчисленных приходских церквах и монастырях. Личная молитва возможна только в контексте общины. Никто не является христианином сам по себе, но только в качестве члена единого тела. Даже в одиночестве, в келье, христианин молится как член искупленной общины, церкви. Именно в церкви он научается личному благочестию. Естественно, молитвенники предназначены только для общего руководства, и каждый волен также молиться своими словами. Для примера возьмем две молитвы из молитвенника. Первая из них – молитва на начало дня, написанная оптинскими старцами. «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. А вот несколько фраз из общего заступнического моления, которым заканчиваются вечерние молитвы. «Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбивый! Благотворящим благо сотвори! Братьям и сродникам нашим даруй исполнение прошения о спасении и жизнь вечную! Больных посети и исцеление даруй! Тем, кто в море, помоги! Путешествующим сопутствуй! Поручивших нам недостойным молиться о них, помилуй по великой Твоей милости! Помяни, Господи, усопших отцов и братьев наших и упокой их там, где сияет свет лица Твоего». Есть один тип личной молитвы, широко распространенный на Западе со времен контрреформации, который никогда не был характерной чертой православной духовности. Это формальная медитация, согласно определенному методу, Игнатия, Сульпиция, Салезия или кого-либо другого. Православные прилежно читают Библию и отцов церкви, читают медленно и вдумчиво. Но такое упражнение, хотя оно и считается превосходным, никогда не рассматривалось как молитва, не подвергалось систематизации и не сводилось к некоему методу. Каждый может читать так, как считает наиболее полезным для себя. Хотя православные не практикуют рассудочную медитацию, у них есть другой тип личной молитвы, который в течение многих столетий играл исключительно важную роль в жизни православия. Это Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Порой говорят, что православные не уделяют должного внимания личности воплощенного Христа. В ответ достаточно указать на тот факт, что эта молитва, несомненно, наиболее классическая из всех православных молитв, по существу является христоцентричной молитвой. Она адресована Господу Иисусу и сосредоточена на Нем. Кто воспитан в традиции Иисусовой молитвы, тот ни на мгновение не забывает о центральном значении воплощения. Иисусова молитва удивительно гибка. Это молитва для начинающих, но она же ведет и к глубочайшим тайнам созерцательной жизни. Она может практиковаться любым человеком в любое время, когда он стоит в очереди, прогуливается, едет на автобусе или поезде, работает, во время бессонницы или в минуты сильного беспокойства, когда невозможно сосредоточиться на других видах молитвы. Однако, разумеется, одно дело, когда любой христианин произносит Иисусову молитву таким вот образом, в какие-то особые моменты. И другое дело произносить ее более или менее постоянно, применяя связанные с нею физические упражнения. Православные духовные авторы настаивают на том, что практикующие Иисусову молитву систематически должны при возможности отдаться под водительство опытного наставника – и ничего не предпринимать по собственной инициативе. Для некоторых наступает время, когда Иисусова молитва входит в сердце, так что произносится уже не в результате сознательного усилия, а сама собой. Она продолжается даже тогда, когда человек гуляет или пишет, присутствует в его снах и пробуждает его утром. Как говорит святой Исаак Сирин, когда дух поселяется в ком-либо, он не перестает молиться, ибо дух будет молиться в нем постоянно. Поэтому ни во время сна, ни во время бодрствования молитва не прервется в его душе. Но когда он ест или пьет, лежит или работает, даже когда он погружен в сон, благовоние молитвы будет само веять в его сердце. Православные верят, что сила Божья присутствует в имени Иисуса, так что призывание имени Божьего действует как эффективный знак божественного действия, наделенного сакраментальной благодатью. Молитва проникает в внутреннее существо человека, который в изумлении видит себя в божественном свете. Свет имени Иисусова через сердце озаряет и всю вселенную. Как для тех, кто читает Иисусову молитву постоянно, так и для тех, кто прибегает к ней лишь изредка, она является источником дерзновения и радости. Процитируем странника. «Вот теперь так и хожу, да беспрестанно творю Иисусову молитву, которая мне драгоценнее и слаще всего на свете. Иду иногда верст по 70 и более в день, и не чувствую, что иду, а чувствую только, что творю молитву. Когда сильный холод прохватит меня, я начну напряженнее говорить молитву, и скоро весь согреюсь. И если голод меня начнет одолевать, я стану чаще призывать имя Иисуса Христа и забуду, что хотелось есть. Когда сделаюсь болен, начнется ломота в спине и ногах, стану внимать молитве, и боли не слышу. Кто когда оскорбит меня, я только вспомню, как насладительна Иисусова молитва. Тут же оскорбление и сердитость пройдет, и все забуду. Слава Богу! Теперь ясно понимаю, что значит изречение, слышанное мною в апостоле. Непрестанно молитесь».
Это была аудиоверсия книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».